центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Хорошо ли это для чего-то или кого-то российского быть в десятке лучших? Ну, для хоккеистов это провал. А вот для футболистов это дикий успех. Для экономики и ВВП это, ну, плюс-минус реальное отражение дел. А вот как быть с политикой? Опрос Brand Finance оценил дипломатические и околодипломатические усилия российского внешнеполитического ведомства именно 10-м местом. Цифра возникла из опроса, который был проведен в сотне стран, спрашивали у более 55 тысяч человек, оценивались привлекательность и переговоры, которые влияют на предпочтения и поведение людей, организаций и других государств на международной арене. Первое место у Соединенных Штатов, с огромным отставанием там в 5 раз, Германия на втором месте, но второе место тоже почетно, Великобритания в тройке, вот Россия в десятке. При том, что, как, например, у Китая, который тоже в десятке, у России вполне себе при этом агрессивная позиция. И если Китай силен экономикой, то у России есть Путин. Среди других положительных сторон российской мягкой силы третье место по положению в дипломатических кругах и четвертое, тут внимание, в спорте. Чем и кем сильна Россия, именно как раз в разрезе той самой мягкой силы, обсудим в этом часе. В студии «Радио Спутник» Наталья Елисеева, политолог и публицист. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот 10-е место для российской мягкой силы, для российской дипломатии и около дипломатии. Это насколько адекватно? Вот на ваш взгляд, насколько вы удивились, что вот 10-е? Ни выше, ни ниже, вот как? Расскажите.
Ну, я считаю, что Россия, конечно, в топе ведущих мировых держав по влиянию. Да, действительно, во многом это заслуга Владимира Путина, но и в целом Россия представляет из себя влиятельный субъект международной политики, наличие ядерного оружия, большой территории, образованного, в целом образованного населения, высокообразованного населения, профессиональных, высокопрофессиональных трудовых ресурсов, которые до сих пор таковыми являются, огромное количество полезных ископаемых, по многим позициям мы занимаем просто ведущее, основное положение в мире, не знаю, там, наличие пресной воды в большом количестве.
Но это вы немножечко и в так... сторону все-таки уходите.
Нет, это очень серьезно. Например, наличие пресной воды в 21 веке будет гораздо более серьезным фактором, влияющим на международную политику, чем наличие нефти. Вот страна, у которой есть пресная вода, будет определять многое в мире лет через 20-30 более серьезно, чем сейчас определяют страны Персидского залива.
Знаете, мы так подшучивали, а потом мы как-то недели ранее, а потом мы не особо подшучивали, что через Северный поток-2 вполне себе вероятна ситуация, что можно гнать воду.
Да все что угодно можно гнать. Ну. Поэтому, конечно, рейтинг это рейтинг рейтингом, но влияние России неоспоримо в мире.
Добавлю, если, например, вспомнить одни из последних работ товарища Бдежинского, то у него как раз написано, что через 2050 году, соответственно, будет война именно за ресурсы. Пресная вода в том числе. То есть, по факту, да, оно таковым и является. Если мы говорим о данном рейтинге, то все-таки его стоит рассматривать не с точки зрения экономики, да, а именно с точки зрения позиции на международной арене. Потому что последние годы конфронтация между странами усиливается, в том числе между США и Россией. С каждым годом она все увеличивается и увеличивается. И сюда же подключается и Китай, который непосредственно внесли в этот рейтинг. И поэтому по факту можно посмотреть, как американская страна воспринимает Россию. То есть не внести Россию они в этот рейтинг не могли, но поставили на 10-е место, тем самым показав то, что, в принципе, что они о нас думают.
Ну, вроде бы опрос, вроде бы как 100 стран, вроде как 55 тысяч человек.
55 тысяч человек, а теперь мы смотрим, кто. Это бизнес-лидеры, политики, представители НКО, исследовательских центров.
То есть сами себя опрашивали.
Ну, по факту они опрашивали сами себя. И действительно такое есть. Еще интересно, что туда, например, попала и Великобритания. Несмотря на скандалы с Brexit, несмотря на шаткое довольно сейчас положение в Евросоюзе, тем не менее, они спокойно поставили, да, в топ, получается, и до сих пор считают этой влиятельной страной. Хотя положение довольно сейчас шаткое.
Ну, там много же моментов, которые говорят о влиятельности и стратегической, и тактической, то есть, если учитывать там текущий момент, там одно дело. Это первый рейтинг, мне кажется, в данном случае мы увидели такой подход экспертов, да, подход респондентов, или, вернее, задачи, которые ставятся перед респондентами. Мне кажется, со временем, если это будет история продолжаться, кстати, хорошая идея, на самом деле, я удивляюсь, почему Россия до сих пор не составила такой глобальный рейтинг. Поговорю с соответствующими людьми в ближайшие дни. Так вот, положение стран, да, сейчас просто очертили вот те самые принципы, да, по которым страна, да, критерии, по которым страна является влиятельной, и иногда учитывалась историческая, как бы, ретроспектива, ну, условно говоря, Британия, естественно, дала миру очень много, начиная от британского права и кончая там английским языком, и Содружество, хотя и является, уже не является империей, да, в полном смысле слова, но является неким продолжателем имперских устремлений Великобритании, и в странах Содружества серьезное влияние у Великобритании присутствует по-прежнему, да. И вот здесь, мне кажется, оценили стартовые позиции, а вот сейчас начнется гонка, если кто-то всерьез воспринят этот рейтинг. Потому что, на мой взгляд, это один из таких рейтингов, который, по большому счету, не будет влиять, конечно, ни на курс акций, ни на курс доллара, но будет неким срезом важным, который будет снимать, температуру по политической больнице международной. Такой.
А мы не живем в такое время, когда даже разговор о чем-то влияет на это самое что-то? Тем более вот этот самый Brent Finance, он сейчас как раз форум открывает 25 число, как раз глобальный форум, ну, естественно, название пафосное, посвященный мягкой силе, там и Пан Ги Муна обещают.
Но они тем самым себя серьезная. И отпиарили, и форум отпиарили, и свое положение, свой переход из финансового консалтинга в политический консалтинг этим рейтингом, ну, они попытались обозначить.
Наталья Андреевна, а вот смотрите, у нас комментарий, кстати, примечательный, в YouTube пришел, абсолютно согласен с этой мнением, Сейчас ведь эти списки, эти топ-10, они же везде.
Да.
Это вообще по-взрослому сегодня рассматривать или ранжировать вот так вот, вы в десятке, вы в тройке, потому что, как вот пишет наш слушатель, зритель, я, кстати, с ним абсолютно согласен, что списки сегодня, ну, что-то для маньяков, пишут, девочек-подростков. Не уверен, что только для девочек-подростков, но вот в целом это детское, юношеское восприятие, чтобы мне показали топ-5 самого главного, а все остальное я не обращу внимания.
Ну, опять же, вопрос объективности данных списков. Понятно, что у любого рейтинга есть заказчик. То есть человек проснулся и просто решил, давайте-ка я сегодня сделаю ранжировку стран по их влиянию. Ну, понятно, что так не бывает.
Как это... опубликуют себя в Яндекс.Дзене, получат 100
да,
тысяч просмотров.
Ну, да, заработаю на этом. Вот, опять же, вопрос заработка, да, то есть это консалтинговая компания, да, у нее есть потоки финансов, соответственно, тем более есть компания заявляет о том, что они опросили 55 тысяч человек из более чем сотни стран, то какая должна быть финансовая подушка, финансовая база, чтобы, да, это просто провести, какой должен быть хороший инструментарий.
Или просто опрос в Фейсбуке был разрешен.
Или действительно просто опрос в Фейсбуке, либо просто ребята посмотрели на международную обстановку и более-менее по своему взгляду прикинули, и вот так вот они сделали. Потому что, опять же, брать за основу этот любой рейтинг, ну, понимаете, это как, грубо говоря, искусственно создавать очередную, попытаться создать очередную конкуренцию между странами. Тем более понятно, что Америка всегда будет на первом месте. Ну, тут, наверное, даже объяснять, почему для американцев Америка на первом месте, наверное, ну, объяснять ничего не нужно. Поэтому вопрос объективности, он очень сомнительный.
Тут вот что, мне кажется, это один из немногих или... Ну, в общем, уникальный рейтинг. Мне кажется, он нужен и важен, но не первые десятки. Вот здесь важно, кто 11-й, кто 12-й, кто 25-й, а кто 70-й. Это из тех рейтингов, когда важен рост определенных позиций стран, которые не являются лидерами. Вот сомнение в том, что вот эти 10 стран являются лидерами в мире, по большому счету, в общем-то, нет. Последовательность их размещения не столь важна. И вот действительно, коллега совершенно прав. Ну, американцы будут впереди, да и бог с ними, по большому счету, они себя таковыми видят, таковыми считают. Британцы будут считать, что Британия королева морей, китайцы, в общем-то, тихо и спокойно завоевали весь мир, ничего, в общем-то, об этом громко не вопя, об этом, да. Вот, поэтому в данном случае, ну, рейтинг объективен в плане очерчивания позиций десятки, а вот дальше уже интересно. И вот, кстати, на чем могут зарабатывать та же консалтинговая компания на положении в рейтинге стран во второй, третьей, четвертой десятке.
Ну, опять же, вот взять за основу само понятие рейтинга, да, то есть зачем? Условно, что 20-е место не знает свое положение ВВП, оно не знает экономические показатели, оно не знает уровень жизни своего населения. Ну, я, честно говоря, в этом сомневаюсь, потому что статистику, показатели, срезы никто не отменял. Поэтому, по факту, это просто гонка между собой. То есть создали себе очередную развлекаловку, и каждый, условно, каждый год теперь мы будем наблюдать этот рейтинг. Соответственно, каковых, вы правильно сказали, их очень много. Они абсолютно по разным, там, по благополучию жизни, там, самые счастливые люди, где проживают, да? Они ничего особо...
Королевстве Бутан.
Вот это тоже рейтинг есть такой.
Ну, есть такой рейтинг, да.
Ну, поэтому между собой очередная гонка, ну, пусть будет хорошо, но по факту влиять на политику, ну, серьезно воспринимать этот рейтинг, ну, несколько, конечно, смело.
Хорошо, давайте непосредственно от этих мест отойдем к тем показателям, которые упоминаются. Давайте я, наверное, с вас сначала ваше мнение спрошу. На ваш взгляд, для мягкой силы, для дипломатии, что сегодня самое значимое? Вот я всегда вспоминаю этот пример. Мне иногда мои коллеги и друзья припоминают, что я очень люблю одни и те же вещи повторять. Но вот в компьютерной игре «Цивилизация» есть такой тип победы — культурная победа. То есть ты оказываешь влияние культуры на соседей, и они тебе сдаются, и ты присоединяешь все их города и территорию. И там появляется такая заставочка лидер с лидером этого государства. Он говорит: «Ваши джинсы и Кока-Кола захватили наше население». Вот я вас хочу спросить. Сегодня что важнее? Сегодня важно иметь сильного лидера, сильную экономику, или джинсы с Кока-Колой все равно всех победят?
Ну для кого? Для кого? Как? Когда ты оккупируешь своей культурой другую страну, да...
А Кока-Кола и джинсы — это культура?
Это оккупация, да, это такая оккупация потребительской культурой, да. По большому счету, вот поэтому Соединенные Штаты все-таки действительно объективно занимают эту первую позицию, ну, просто объективно, потому что они задали тренды в 20 веке, во второй половине 20 века, и пока сохраняют эти позиции в 21 веке, но постепенно это размывается. Понимаете, вот представить, что какая-то азиатская еда вдруг станет конкурировать с Макдональдсом, было невозможно 30 лет назад, хотя она, кстати, в Соединенных Штатах присутствовала. Там конкурировало все совсем, да. Но в итоге, когда это выплеснулось на международную арену, когда китайские, там, не знаю, японские рестораны появились повсюду, возник вопрос, а так ли хорош Макдональдс, да? То есть, условно говоря, Макдональдс-то уже потерялся.
Ну, возле Макдональдса все равно самые большие очереди.
Ну, где очереди-то?
Мне кажется, любом ТЦ. Мне кажется, очень хороший показатель, где есть фудкорты.
Я, видимо, да, не хожу вот в эти ресторанчики.
Мне
да.
кажется, это очень наглядно.
Мне казалось, что там как раз везде толкаются люди.
Я вам
люди.
Сказал, что нет, вот возле Бургер Кинга и KFC, извините, мы упоминаем эти бренды, вот очереди стали побольше. А вот прекрасные и вкусные кафешки, вьетнамские, китайские, русские народные, украинские, грузинские, там вообще почти нет людей. Я из принципа хожу в какие-нибудь во вьетнамские или в грузинские.
Ну и вопрос-то не в принципе, наверное, все-таки. Часто вопрос не в принципе, вопрос, в общем-то, в качестве, да. Ну хорошо, хорошо, может быть, я здесь оказался некомпетентным, не буду спорить. Нет, почему
Игорь,
нет?
Игорь, нашли, в чем Игорь Шапров некомпетентен в фудкортах.
В фудкортах, да, ну правда, некомпетентен в фудкортах. Вот, тем не менее. Вот в данном случае культурная победа, да, она пока за Соединенными Штатами, и пока вот эта культура потребительского общества, она превалирует в мире. Но, во-первых, лидер в этой культуре потребительского общества может смениться, я уже назвал, азиатские тигры, они на это претендуют, во-первых, да, а во-вторых, все-таки рано или поздно и тренды изменятся. Ведь, как бы там ни было, был период, когда культурой называли то, что культурой является. То есть искусство, да, ну, то есть вот в широком смысле слова. Это музыка, это живопись, даже кино и так далее. Они были тем, что, ну, как бы создает смыслы. Вот сейчас смыслы, к сожалению, по-прежнему пока создает Макдональдс и джинсы. До сих пор. Но мне кажется, время уходит.
Кстати, я добавлю по поводу Макдональдса. Это если мы берем Москву, Санкт-Петербурге, например, иначе. В Санкт-Петербурге лидируют KFC и Теремок. Я там жила некоторое время, я прям сравнивала, особенно, ну, рынок, культуру потребления, а там все-таки он иной. Но опять же, если мы возвращаемся к вашему вопросу изначальному, то давайте не будем забывать про глобализацию и про транснациональные компании. Их влияние, оно огромное. Не будем забывать еще про консалтинговые компании, которые спокойно сейчас входят в любую страну и оказывают свои услуги непосредственно правительству и другим, ну, подведомствам, ведомствам И все это, опять же, идет с позиции именно как раз вот этой вот мягкой силы. То есть, знаете, даже, наверное, будет такое несколько детское сравнение, но вот представим вот осьминога, да, который вот опутывает своими щупальцами всю страну. И это как раз происходит благодаря транснациональным компаниям, консалтинговым компаниям. Поэтому те же американцы, благодаря именно своим компаниям, они сейчас везде. То есть мы даже об этом, ну, обычно, да, жители, они могут не знать об этом, да, что, например, консалтинговые услуги оказывают, ну, например, возьмем там даже Pricewaterhouse, да. Если мы будем смотреть, например, в России, да, они отказывают свои консалтинговые услуги различным департаментам по всей России, по всей, не только по Москве. Мы также берем по другим странам. Ну, это элемент мягкой силы.
Да, ты выходишь из белорусского вокзала, смотришь там на соседние небоскребы, видишь именно логотип Pricewaterhouse.
Да.
Все, ну вот так и есть, да. Нет, бренды, конечно, в широком смысле слова, вот о чем коллега еще говорит, да. Вот эти бренды, они везде присутствуют. Они не обязательно кухня и легкая промышленность, да. Любые бренды, вот они как раз являются тем, ну что ли, видимым проявлением мягкой силы. Вот автомат Калашникова, это что? Вот это мягкая сила Советского Союза-России. Действительно мягкая сила, как бы это ни было применительно странно звучало к оружию. А современные С-400, это не мягкая сила. И я думаю, тоже это очень серьезно. Если у нас российские бренды будут завоевывать на мировом рынке серьезные позиции, то по большому счету будет не столь важно, какие в целом показатели экономики. Вот 1, 2, 3, 5 брендов порой создают больше, чем, я не знаю, там цифры по добыче нефти, там газа и прочего.
Так а вот как быть с этим, что ключевые моменты действительно американизированы? Если вот по фастфуду хорошо, прекрасно, есть альтернативы, появляются, ну нет же альтернативы Голливуду.
Ну вот как же?
И весь, вся...
Ведь был же период, друзья.
Сейчас,
ну давайте вспомним 30-е годы.
Я не могу вспомнить 30-е годы.
Ну, мы
это
знаем
было,
же,
это
о чем
была
речь.
Другая страна, но другой мир вообще. Я больше имел в виду, знаете, что к тому, что исторические факты и взгляд Голливуд, он немножечко отличается от того, как он есть на самом деле.
Голливуд
я даже про историю.
Голливуд уже не тот.
Ну, как не тот?
Давайте посмотрим сейчас количество скандалов. То есть показательная ситуация с карточным домиком. Простите, Голливуд. А вообще понятие кинематографа, понятие пропаганды через кинематограф, да, он уже не тот, он уже меняется. Америка сейчас в этом плане, вот в Голливуде, они уже начинают закапываться в своих проблемах. Возьмем, да, последний фильм «Скандал». Этот харассмент, соответственно, упор на какие-то внутренние конфликты, они начинают закапываться в этом. То есть из последнего, наверное, можно взять «Однажды в Голливуде», да, это тут еще отголосок того действительно Голливуда, но опять же это Тарантино, он решил настоять...
Тот еще Голливуд.
Да, он тот еще Голливуд, да. А сама по себе структура продукции, она меняется. Тем более сейчас давайте не забывать, что Голливуд сменяется Netflix'ом. У Netflix вообще свое понятие о мире, свое понятие о пропаганде, свое понятие о кино.
Но Америка number one все равно.
Ну, опять же, Америка number one где? То есть,
по всему миру. Netflix, вы сами сказали, это общемировая история.
Восприятие в Европе того же Netflix, оно иное. Восприятие в Китае того же Netflix, оно иное. Сколько в Китае населения?
Много.
Сколько в Индии населения?
Еще больше.
Кто бы знал на самом деле. Вот я, кстати, думаю, мы все время говорим, никто не знает, сколько в Индии, сколько в Китае. Я думаю, раза в два больше. Вот. Это у нас, на самом деле, землян гораздо больше. Смотрите, Голливуд, Министерство пропаганды тоже стало это уже штампом. Ну, это так было. Так есть. Если по этому пути пойти, соревноваться с Голливудом, так и будет. Потому что, ну, во-первых, дело не в том, что Голливуд уже не тот. И вот когда мы говорим о Netflix, смотря что имеет в виду коллега, я вот хочу сказать, что на место фильмов пришли сериалы.
Угу.
Вот.
Да.
Сериалы — это медиа.
Да.
Это new media. Не, как-то незаметно вдруг стало, что кино, вот эта вот инфраструктура кино стала полноценным медийным продуктом, да, и она реально задает, очень быстро создает вот эту атмосферу, ее погружает, да, и там, в общем-то, стандарты эти навязываются. Беда-то вот в чем. Та самая глобализация, это как вот этот Скорпион, да, или кто там вот может сам себя убить там своим жалом. Не Голливуд ли создал такие условия, благодаря которым к власти пришел Трамп, который, в общем-то, устроил войну с Голливудом. Ведь, по большому счету, вот эта история с Голливудом, это ведь, ну, попытка убрать вот этих лидеров мнений, да, из киноиндустрии, из общественного пространства, показать, какие они уроды и мерзавцы. Но ведь тем самым выбивается инструмент влияния, который и разрушил ту вот Америку, которая прежде была такая уверенная в себе, да, и создал неуверенность. Все эти карточные домики, это же ведь создание, вот, вот какая на самом деле она, это правящая элита. Потом приходит Трамп, говорит, ну вот, действительно, вот какая она правящая элита. И просто рубит, бьет по рукам тем, кто, в общем-то, миру и показал, какая она правящая элита. Рано или поздно эти деньги, которые безумные, которые там зарабатываются, они заставляют работать уже против первоосновы, против той идеи, ради которой работали. Америка превыше всего. Начинают работать, ставя во главу угла лозунг «Я превыше всего», «Моя компания превыше всего», а там, где американская она или нет. То есть глобализация — это вообще путь как бы к смерти Америки. В том смысле, что глобальные компании начинают превалировать, и им не нужны эти политические лидеры, территориальные границы и так далее. Это я не говорю, что от этого нам будет лучше, но просто другие угрозы возникают. Не американская угроза, а действительно, Алексей прав, угроза вот этих вот глобальных компаний, которые влияют на мир.
Вы тогда не поделитесь своим мнением относительно того, вот присутствие Владимира Путина прям почти на самом верху, это как вообще? Это хорошо, это плохо, учитывая, что несколько лет и президентский срок Путина заканчивается? И от вопроса, что дальше, кто после Путина, уйти очень сложно.
Ну, во-первых, это... Ну, грубо говоря, здесь американцы признали, что без Путина никуда. Ну, то есть, как бы ты ни старался это обойти...
Так они особенно
бы...
этот факт...
Нет, но если мы сейчас просмотрим, например, западную прессу, то есть там огромное количество статей, какой Путин плохой, как он хочет узурпировать власть. То есть, ну, там просто все возможные штампы прессы используют. Причем эти статьи появляются как не то, что... Ну, наверное, раз в неделю, да, но точно несколько статей в месяц выходит 100%. Постоянно. В России все плохо, Путин плохой, Путин хочет захватить весь мир, узурпация, тиран, ужас. И тем не менее они выпускают рейтинг, в котором говорят о том, что у России нет мощной экономики, но у России есть Путин, который вернул Россию в топ, соответственно, в топ лидеров мира. То есть, по факту, да, в этом плане признают, что как бы кто что ни говорил, как бы кто себя не вел, ну вот он, Путин есть, все, никуда без него не деться. Вот он есть, и, соответственно, с ним придется считаться. Потому что главная же цель Америки была, и вообще, в принципе, правящих компаний, элит, не считаться с Путиным. То есть вот это вот была цель не считаться с Путиным. А приходится, то есть с каждым годом Путин доказывает, что, ребята, нет, Россия здесь что-то решает, в том числе я что-то решаю, и наше мнение, мнение нашей страны, наши интересы придется учитывать, как бы вы этого не хотели.
Но главное нам не повестись на то, что вот вы и правы, и все-таки я не хотел бы, чтобы мы сами в это поверили, что не считаться с Путиным только. Нам подбрасывают, мне кажется, вот эту вот в нас западню загоняют, когда ставят знак равенства между Россией и Путиным. Как раз тогда и возникают те самые вопросы, которые нам вот Алексей задает, а что же после Путина? А после Путина только Россия. Ну, Россия — это другое. Россия там пока на 10-м, потом она на 30-м месте будет, а благодаря-то Путину она так вот в этом топе уверенно держится. Вот это опасно действительно. И вот нам надо понимать, что говоря про Путина, конечно, говорят про Россию. Все-таки про Россию. Путин лидер именно России, и у России есть все основания, чтобы с любым лидером занимать как минимум такие позиции, на самом деле более весомые позиции в мире.
Даже
с Борисом Николаевичем Ельциным, потому что при Борисе Николаевиче Ельцине все равно у России оставалось ядерное оружие, территория, полезные ископаемые, и мы с нами были вынуждены считаться до тех пор, пока Россия, от своих естественных преимуществ, что надо быть сумасшедшим, чтобы от них отказаться, не откажется, наши позиции в любом случае будут. Самое важное, наша позиция, мы постоянные члены Совета Безопасности ООН, опять же, благодаря победе в той же Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, то есть нам дедами даны этот фундамент создан дедами. Как мы сейчас им пользуемся? Я думаю, что мы просто должны создавать новые, какие-то Вообще, я считаю, что мы должны, конечно, новые смыслы создавать. Вот мне кажется, это соревнование, безумная гонка с Америкой, вдогнать и перегнать.
Чужим правилам, да?
Да, это все игра по чужим правилам. Надо создать новые правила, и, в принципе, попытка происходит, создание новых правил. Тогда, когда Россия была Советским Союзом, если так можно выразиться, извините, конечно, не очень как-то я правильно фразу свою построил, тем не менее, тогда мы создавали смыслы. Мы создавали смыслы, и у нас были те, кто на международной арене, те страны, которые пошли именно за нашей мечтой. Вот когда мы свою мечту эту сформулируем, новую русскую мечту, предложим ее миру, тогда уже будет неважно, Путин там, или кто-то другой. Вот Ельцин был действительно в очень ужасном положении в этом смысле. А вот во времена Сталина ли, Брежнева ли, Хрущева ли, кого угодно, Черненко или Андропова, никто не задумывался. Говорили о них, да, но тем не менее понимали, это Советский Союз. О, это серьезно. Там умирают лидеры раз в год, но это серьезно, это Советский Союз. Вот в чем вопрос.
Вот что Россия могла бы сейчас предложить в плане новых смыслов? Поговорим об этом во второй части программы. Игорь Шатров, Наталья Елисеева в студии «Радио Спутник». Выясняем, что ж такое мягкая сила, что ее можно посчитать и даже составить рейтинг и выдать аж прям, ну, там топ-60, правда, в этом списке.
В центре внимания.